В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске рост экономики России превысил ожидания. Пока. Финансовые рынки еще надеются, что Греции удастся договориться с Европейским Союзом. Экономические вызовы новому правительству России. Рост просроченных долгов банкам в России втрое опережает рост кредитования. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Семинский.
Общий объем ВВП России в первом квартале, согласно первым предварительным данным, увеличился на 4,9% к уровню такого же периода минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот показатель на уровне 4%, а рыночные аналитики давали еще более пессимистичные прогнозы в пределах от 3,6% до 3,8%. Однако высокие показатели начала года, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком большое влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, говорит главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а, в общем, стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, а сколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но в последние пару недель мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса.
Темпы розничной торговли, темпы роста зарплат, в общем, были довольно-таки ощутимыми. Но это в значительной мере результат трех факторов. Прежде всего, это повышение зарплат в преддверии выборов, особенно это связано с правоохранительными органами и армией. Второе – это усиление рубля, как результат более высоких цен на нефть в первом квартале, что привело к росту более высокому реальных доходов населения. И третий фактор – это рост кредитования банками. Опять, последние вот данные за апрель и май показывают, что темпы роста кредитования банками начинают снижаться, и у банков начинает расти просроченная задолженность. Поэтому говорить о том, что эти все факторы будут дальше играть такую же роль, сложно.
Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7% до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который, наоборот, повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3% до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь, после публикации данных о темпах роста ВВП России в первом квартале, прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это первое – состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. Тут сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста России. российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с формированием нового правительства и формулированием его программы.
Второй момент, который очень сложно пока точно оценить, это будущая политика правительства России. Президент Путин опубликовал ряд экономических декретов, где обозначил довольно-таки амбициозные цели со сроками, но пока не очень ясно, кто эти цели будет исполнять, насколько квалифицирован, насколько будет хороша команда, новое правительство, и как на это среагируют инвесторы, как российские, так и зарубежные. Если все пойдет по более оптимистичному сценарию, то мы можем увидеть всплеск частных инвестиций, что окажет поддержку росту. Если по-прежнему будет отношение инвесторов скептическое и энтузиазма большого не будет, то темпы российской экономики могут существенно замедлиться во втором полугодии.
Более определенный прогноз о динамике экономического роста в России в текущем году у главного экономиста инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексея Девятова.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой о Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% роста по году.
Расширенные данные о темпах роста экономики России в первом квартале Федеральная служба статистики, как ожидается, представит примерно через месяц. А в августе, согласно утвержденным графикам, Министерство экономического развития должно опубликовать уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год, в том числе и по объему ВВП.
В минувший вторник в Греции, где к финансовому и экономическому кризисам добавился теперь и политический, совпали три события. Во-первых, было объявлено о новых внеочередных парламентских выборах в июне, так как партиям, победившим на предыдущих, которые прошли всего полторы недели назад, так и не удалось сформировать новое коалиционное правительство. Во-вторых, Греция исправно и в полном объеме выкупила у кредиторов те свои облигации, срок погашения которых наступал именно 15 мая на общую сумму 436 миллионов евро. По сравнению с общим накопленным страной долгом сумма невелика, конечно, но тем не менее. И в-третьих, во вторник же правительство Греции довольно успешно провело очередной аукцион по продаже инвесторам новых своих краткосрочных облигаций, трехмесячных, на общую сумму 1,3 миллиарда евро, то есть чуть больше, чем предполагалось, и под процент лишь чуть выше, чем на таком же аукционе в середине апреля. С точки зрения финансового рынка, можно ли говорить о том, что сам факт погашения Греции в полном объеме части прежних долговых обязательств, то есть по ним не был объявлен частичный дефолт, в какой-то мере отразился и на результатах аукциона по продаже новых греческих облигаций? Или же эти события мало связаны и скорее просто совпали по времени? Наш собеседник в Москве, аналитик по долговым рынкам из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, что эти события никак не связаны между собой, хотя, конечно же, если бы по облигациям был бы дефолт, и Греция там частично либо полностью отказалась от выплаты займа, то, конечно, это бы повлияло на это и все последующие размещения облигаций. Но мне кажется, эти события в данном случае никак не связаны, поскольку было понятно, что займ будет погашен, это было видно по тому, как он торговался на рынке, и те деньги, которые получила Греция, последний транш от европейских партнеров, позволяло рассчитывать на то, что долг будет погашен в полном объеме и срок. Но в данном случае стоит учитывать, что сам факт погашения, он не означает не только того, что в будущем проблем не возникнет, а официальные лица в Греции заявили, что вот это вот погашение, оно не является прецедентом и не говорит о том, что и все облигации, которые остались в обращении, вот выпущенные по международному праву, что они будут обслуживаться в полном объеме. То есть их уже выплаты по ним остаются под вопросом. Поэтому мне кажется, риск того, что какие-то проблемы возникнут у держателей облигаций, существует. Хотя пока как бы все складывается достаточно удачно для них.
Месяц назад Греция подписала соглашение с частными кредиторами. В основном это международные банки, инвестиционные фонды и другие финансовые компании о масштабной реструктуризации своего накопленного долга, выраженного прежде всего в государственных облигациях. Из общей суммы греческого долга почти в 370 миллиардов евро на долю частных кредиторов приходилось 205 миллиардов, то есть более 55%. И договоренность с кредиторами о реструктуризации этого долга, в основном за счет обмена прежних облигаций на новые с гораздо более дальними сроками погашения, охватила в итоге почти 97% общей суммы частного долга Греции. Держатели оставшихся 3% долговых обязательств страны отказались участвовать в таком обмене. И именно им принадлежали те облигации, которые Греция погасила во вторник в полном объеме на 436 миллионов евро. Сколь вероятно теперь, что те частные держатели греческого долга, которые на его реструктуризацию согласились, что обернется для них в итоге почти 70-процентными потерями от прежних вложений, могут предъявить некие претензии Греции? Или это в принципе теперь невозможно, раз уж они согласились? Владимир Харченко.
Если уже инвесторы пошли на реструктуризацию и принялись условия, то как бы пути назад нет. То есть они вынуждены уже иметь дело с теми облигациями, которые получили, и получить компенсации они уже вряд ли смогут. Тем более, что под вопросом перспективы обслуживания остальных облигаций, которые выпущены по международному праву. То есть, судя по динамике, как торгуются и новые облигации, и облигации старые, выпущенные по международному праву, инвесторы закладывают определенные риски, связанные с возможной задержкой выплаты и с возможным дефолтом. Поэтому держатели облигаций, они в достаточно сложном положении, и проблемы могут быть с обслуживанием уже новых облигаций, хотя, конечно, риск несколько ниже, чем был раньше до реструктуризации.
Соглашение Греции с Европейским Союзом и Международным валютным фондом, предусматривающее новые кредиты стране при условии реализации ей жестких мер экономии государственных расходов, будет утверждаться на национальном законодательном уровне уже новым парламентом страны, предположительно в конце июня, то есть уже после новых выборов. И пока победу на них предсказывают именно той партии, которая и выступает за пересмотр условий для Греции этого самого соглашения. Тем не менее, пока складывается впечатление, что долговые рынки все же надеются, что Греции удастся в итоге как-то договориться с Европейским Союзом и что опасения выхода страны из еврозоны будут сняты. Да, курс евро к доллару снизился в среду до уровня середины января, ниже 1,27 за евро, который до этого в последний раз отмечался в августе 2010 года. Но одновременно доходность, то есть запрашиваемый рынком процент, по облигациям таких стран, как Испания или Италия, хотя и повысилась на фоне последних событий в Греции, тем не менее остается намного ниже уровней осени прошлого года. Тогда действительно пошли разговоры о панике на рынке, которые утихли лишь после масштабных вливаний Европейского центрального банка в банковскую систему Евросоюза.
Конечно, определенный расчет на то, что договоренность будет достигнута, присутствует, но проблема в том, что пока не с кем договариваться. Правительство сформировать не удалось, и неизвестно, как сложится дальше, и будет ли достигнут какой-то консенсус в будущем. Но, тем не менее, судя по реакции рынка облигаций, вот, в частности, Италии и Испании, видно, что, несмотря на падение цен облигаций, все-таки такой паники, какой была там в прошлом году, ее нет. Здесь не последнюю роль, мне кажется, играет еще и расчет на то, что рынки будут поддерживать Европейский Центробанк, и не только рынки долговые, но и в первую очередь банки. Поэтому в данном случае реакция была более сдержанной, поскольку уже понятно, какую примерно политику будет проводить Европейский Центробанк. Но если при этом и удастся в ходе переговоров между ЕС и Грецией достигнуть еще какого-то прогресса в переговорах по поводу достижения финансовой стабильности в Греции, возможно, о новых программах помощи будет заявлено или что-то в этом роде, то, конечно, для рынков это будет важное событие, большой плюс, который позволит как бы стабилизировать ситуацию и не падать, по крайней мере, цену облигаций дальше.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик по долговым рынкам из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко. В эфире радио «Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске экономические вызовы новому правительству России. Рост просроченных долгов банкам в России втрое опережает рост кредитования.
Свои предложения о структурной организации правительства России и его персональном составе премьер Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину во вторник в проекте президентского указа. Консультация о будущих назначениях глава государства пообещал начать уже на следующий день. Тем временем эксперты уже прогнозируют, что обновленным российским властям в своей экономической политике придется решать множество проблем, уже ставших для страны по сути хроническими. Говорит директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Принципиально российская экономика остается чисто структурно такой же, как она и была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться. Но что там могут? Мы видим, что сейчас происходит на нефтяном рынке. Цены снизились до минимума за последние полгода фактически. И тенденция продолжается. А ведь у нас ситуация такая, что по итогам первого квартала даже при цене нефти 120, даже с лишним долларов за баррель, федеральный бюджет оставался дефицитным.
То есть тотальную зависимость российской экономики от конъюнктуры сырьевых рынков вы считаете одним из главных рисков для национальной экономики?
Такой традиционный риск падения цен на нефть и на другие сырьевые товары, он присутствует, и он значительный. Кроме того, риск для нового старого правительства состоит в том, что предыдущие годы набрали очень большие бюджетные обязательства неснижаемого характера. По признанию министра финансов нашего Антона Силанова, 80% федерального бюджета расходной части – это обязательства неснижаемого характера. То есть упадут цены на нефть, не упадут, мы не можем их снизить. Это значит, что надо будет как-то решать проблему, там, залезать в долги, пытаться что-то продать, чтобы получить эти деньги. И это значительный риск, потому что если деньги придется где-то находить, это в лучшем случае там долговая нагрузка, возросшая в значительной степени.
Но ведь в ходе предвыборной кампании и уже после вступления в должность президента Владимир Путин много говорил, в том числе и о будущей экономической политике. Как вы считаете, могут ли предложенные им меры уменьшить дисбалансы в экономике России?
В пакете указов майских президента основаны были результаты деятельности правительства к 2018 году. Были названы множество показателей, которые характеризуют экономическую, социальную сферу, в том числе сферу здравоохранения, образования, которых должно достичь правительство к 2018 году. Так вот, эти показатели, на самом деле, многие из них просто нереалистичны. Ну, допустим, что такое создать 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, создать или модернизировать, или повысить производительность труда в полтора раза. Правительство, помимо риска падения сырьевых цен, помимо высоких бюджетных обязательств, а это создает ограничения, будет еще иметь и риск, что перед ним поставлены не слишком адекватные целевые показатели.
И все-таки нынешние российские власти уже говорят о необходимости проведения дальнейших структурных преобразований. В частности, среди них они называют пенсионную реформу и реформу налоговой системы.
Проводить реформы обязательно надо, но в чем проблема? Вот эти выросшие бюджетные обязательства несъедобного характера, они могут не позволить проводить необходимые реформы. И уже, собственно говоря, доказательства такой ограниченности проведения реформ мы уже наблюдаем. Много было сказано о налоговом маневре, как известно, о том, что необходимо снизить налоговую нагрузку для обрабатывающих отраслей промышленности, увеличить ее для сырьевых. Ну, может быть, мы для сырьевых и увеличим в какой-то степени нагрузку, но вряд ли будет налоговая нагрузка на добывающие отрасли снижена. Поэтому налогового маневра уже не получается. И это уже практически признали. Поэтому мы будем наблюдать потребность в реформах, но ввиду тех ограничений, которые есть для проведения эффективной политики, эффективно, безболезненно или с меньшими издержками вовремя провести эти будет реформы практически невозможно.
А в целом, на ваш взгляд, насколько значительной может быть роль нового правительства в проведении экономической политики? Или все же ключевые ее направления будут определяться в другом месте, а именно в Кремле?
конечно, могут быть какие-то инициативы, я так выражусь, экзотического характера, которые будут появляться, и авторство здесь будет непосредственно за правительством. Но основные направления в экономической политике будут определяться, конечно, все-таки не в Белом доме.
И в этом смысле, конечно, персональный состав правительства, он не столь важен, наверное, да?
Ну, во-первых, одни люди будут перемещены на другие места, и вроде как у нас появятся премьер-министры, и формально можно будет сказать, что обновились министерские посты, появятся какие-то новые люди. Но, в принципе, не только потому, что вопросы будут решаться самые принципиальные не в Белом доме, но и потому, о чем я чуть раньше говорил, о том, что правительству придется действовать в условиях серьезнейших ограничений, то действительно многого от них ждать не приходится. А вообще-то я бы им посочувствовал на самом деле, потому что когда есть такие ограничения и когда поставлены в большинстве своем нереальные совершенно целевые показатели, ну, здесь не позавидуешь.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Заемщики в России вновь стали хуже платить по кредитам. Рост просроченной задолженности по ним резко ускорился с начала года. По данным, представленным во вторник Центральным банком, просроченная задолженность по всем банковским кредитам в России за 4 месяца с начала года выросла на 10%, тогда как прирост объемов самих кредитов составил лишь 3,3%. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, тот рост просроченной задолженности, который мы исчерпали, сейчас наблюдаем, который действительно как бы сочетается с ускорением кредитного роста, безусловно говорит о том, что просто качество кредитного спроса, оно не является сейчас таким хорошим, как раньше. И вполне возможно, что это отражает тот факт, что многие банки конкурируют за долю рынка, они готовы брать на себя излишние риски, то есть фактически снижают планку качества своих клиентов и как бы дают кредиты, которые вообще, говоря заведомо, можно считать плохими.
Самый большой прирост просроченной задолженности частных лиц отмечается в представленном в конце прошлой недели обзоре компании «Национальное бюро кредитных историй», зафиксирован в последние месяцы в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Только в марте она выросла в России на 6,3%. Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании «Открытие» Владимир Савов.
Во-первых, кредитные карты – это относительно новый вид кредитования, который развивается бурными темпами за последние, скажем, 2-3 года. Особенно после кризиса. Естественно, когда увеличивается число заемщиков, надо ожидать и увеличения просрочки, просто потому что охватываются новые и новые слои населения, новые потребительские группы, и не всегда эти кредиты предусматривают, естественно, полную и глубокую проверку кредитоспособности. То же самое можно сказать и с потребительскими кредитами. Они выдаются в точке продажи. Нельзя проверить, какая у человека бывает зарплата, и тем более залога нет. Поэтому, естественно, и просрочка увеличивается по этим кредитам довольно быстро и более заметно. Поэтому и по этим кредитам и ставки более высокие, потому что в них заложено уже и некоторое количество потерь.
Осенью 2009 года доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов частным лицам в России превышала 8,5%. Осенью 2010 года она составила примерно 7,5%. К началу осени прошлого года она чуть превышала 6%, а сегодня составляет 5%. Если допустить сценарий стремительного расширения этой доли, сколь заметным фактором замедления общих темпов потребительского кредитования в целом это может стать в России? Наталья Орлова, Альфа-банк.
На мой взгляд, для того, чтобы стать реальным таким фактором торможения кредитного роста, нужно, чтобы рост просроченной задолженности сочетался с каким-то таким кардинальным ухудшением макроэкономической среды. Потому что, мне кажется, на данный момент ситуация заключается в том, что банки подвержены сейчас высокому уровню конкуренции. Многие находятся в такой стрессовой для себя ситуации, потому что они должны как бы либо сохранять, или, может быть, даже наращивать свое присутствие на рынке, чтобы оправдывать свои издержки. И в связи с этим они действительно снижают планку требований своим клиентам, и, соответственно, мы видим тем, что ускорение кредитного роста сопровождается увеличением просроченных кредитов. На мой взгляд, наверное, главным фактором, который мог бы объяснить замедление кредитного роста, это все-таки будет какое-то общее понимание по состоянию российской экономики. То есть, скорее, это будут факторы такие, как снижение цен на нефть или, может быть, ухудшение ситуации в мировой экономике, но именно какое-то глобальное ожидание, которое развернет динамику кредитного рынка и заставит банки более осторожно относиться к кредитному росту и больше внимания уделять именно рискам, а не доле рынка.
Владимир Савов, инвестиционная компания «Открытие».
Конечно, в первую очередь надо думать о макрофакторах, как мы видели в предыдущем кризисе в 2008-2009 году. Естественно, резкое снижение цен на нефть и резкая обесценка рубля, они довольно быстро сказались на кредитовании, они сказались на доходы, естественно, населения. И таким образом, естественно, очень быстро и на кредитовании. По поводу просрочки потребительского кредитования, банки пока чувствуют себя, несмотря на некий рост, поскольку он тоже сопровождается с ростом самих кредитов, банки чувствуют себя довольно комфортно и предпочитают даже кредитовать больше населения, чем корпорации, где и спрос относительно ниже, и все равно в некоторых секторах и риски остаются довольно высокими. Но, естественно, если мы столкнемся с макроэкономическим неким катаклизмом, тогда эта просрочка по потребительским кредитам, она вырастет намного больше, и это будет из тех факторов, которые приведут и к остановке практически, наверное, к потребительского кредитования. Но говорить об этом пока, мне кажется, очень преждевременно.
По данным российской компании «Национальное бюро кредитных историй», если в феврале этого года общий объем просроченных банковских кредитов частным лицам в России увеличился на 0,4%, то в марте уже на 5,3%. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.